В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем о кохлеарной имплантации. Это та операция, которая позволяет слышать людям, абсолютно лишенным слуха. Я даже не знаю, как назвать этот метод лечения, новым или старым. Дело в том, что в мире, в частности в Соединенных Штатах, кохлеарную имплантацию делают уже более 30 лет. В России она появилась сравнительно недавно. Еще 2 года назад ее делали в очень ограниченном количестве, 5-6 штук в год. Сейчас ситуация изменилась. Это очень хорошая новость. Но почему это так, мы и расскажем. Наш гость сегодня Дайхис Николай Аркадьевич, директор института или Федерального научно-клинического центра ухо-горло-носа или оториноларингологии. Он наш друг нашей программы, и мы, беззастенчиво пользуясь этим, приглашаем его как можно чаще, потому что тема действительно очень важная. Известно, что до 10% населения страдают той или иной потерей слуха, и 3% рожденных детей страдают глубокой степенью потери слуха или тугоухостью. И вот что с этим сделать, как подарить ребенку мир звуков, мы будем рассказывать. И, конечно, в нашей программе всегда, как всегда, примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Он расскажет о том, как делается кохлеарная имплантация в Соединенных Штатах и сколько это стоит. Немаловажный вопрос в нынешние времена,
это
не так ли?
Главный вопрос.
Николай Аркадьевич, вам слово.
Спасибо, Оля. Я приветствую вас, приветствую наших радиослушателей. Я хочу сказать лишний раз благодарность вам и Радио Свобода за ваше внимание к медицинским проблемам и к нашей специальности, к оториноларингологии, к болезням уха, горла и носа в частности. Это не первое, как вы сказали, наше выступление, мое и наших сотрудников по самым разным проблемам, а то, что вы предложили обсудить сегодня, это действительно архиважный вопрос не только для нашей специальности, не только для медицины, но и для всей в значительной степени социальной сферы нашей страны, потому что надо помнить, что глухие люди, а вы процент назвали людей, у которых в той или иной степени нарушен слух, это инвалиды, люди, которые лишены возможности нормально трудиться, лишены очень многих радостей в жизни. Это с одной стороны.
В конце концов, даже радио наше послушать не могут.
Абсолютно. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть все возможности с медицинской точки зрения помочь им полноценно вернуться в жизнь. И это очень, так сказать, можно сказать, некая уникальная ситуация именно с людьми, инвалидами по слуху. Потому что если человек, ну, имеет, так сказать, трагедию, нарушение там, с конечностями что-то, позвоночник, какие-то травмы и так далее, и очень сложно его поставить полностью на ноги и снять, что называется, его с инвалидности, как это принято говорить, то человека с нарушением слуха есть сегодня все возможности медицины вернуть к полноценной нормальной жизни. А их миллионы на сегодняшний день только в нашей стране. Поэтому это действительно проблема, проблема, связанная в частности с кохлеарной имплантацией, она крайне важна. Вы абсолютно правильно сказали о том, что этой проблемы и лечением 100% глухоты, глухоты 4-й степени, практически в мире занимаются давно. И в развитых странах эта проблема в той или иной степени решена и решается.
И даже не очень развитых. То есть в новых членах Евросоюза, как я слышала, люди собираются, устраивают национальные кампании, собирают деньги и все-таки обеспечивают хотя бы детей кохлеарными имплантами.
Это не только в странах Евросоюза. Сегодня Бразилия, сегодня Китай, сегодня Индия, то есть те страны, которые, если брать в социально-экономическом плане развития, они как бы, ну, близки, что ли, как сейчас говорят.
Ну, будем говорить по среднедушевому доходу.
Да, да, наши экономисты как бы вот по той ситуации в экономике, они как бы близки, там, растущая, поднимающаяся экономика, близки как бы к нашей стране. И поэтому, конечно, реабилитация инвалидов в этом плане, это очень важная проблема для инвалидов по слуху. Действительно, на протяжении многих лет, в том числе в нашей стране, эта проблема носила в основном научно-экспериментальный характер. И те операции по этому поводу, которые делались, а их было несколько в год всего лишь на протяжении всех этих лет. Это в основном делалось за счет каких-то спонсоров, за счет людей самих, то есть родителей пациентов или самих пациентов, в зависимости от того, ребенок это или взрослый человек. Это ненормальное явление, потому что это очень дорогостоящая операция.
Сколько?
Вы знаете, когда мы стали этим вопросом заниматься очень активно, цифры были вообще заоблачные. Сегодня нам удалось каким-то образом цену импланта немножечко снизить. Она сегодня приближается где-то до 20 тысяч долларов, хотя это смешно.
Это только имплант?
Да, это только, ну, там 18, где-то 17, то есть это уже, так сказать, в зависимости от того, как наши, так сказать... Закупщики договорятся, потому что мы-то к этому, как медицинское учреждение, прямого отношения не имеем. Но это тоже очень большая проблема. И когда мы порой с компаниями с этим встречаемся, я им говорю, что это нереально развернуть большую государственную программу по этим ценам. Это если забегая вперед, тоже стоит сегодня вопрос, и я думаю, что переходя как бы от медицинских таких проблем уже непосредственно к практическим, то следующим этапом, ближайшим этапом, это нужно нам очень... много и внимательно работать и с нашими радиоэлектронщиками нашей страны, и с людьми, которые работают в ВПК, потому что я думаю, что если в нашей стране делают самые уникальные технологии, военные, космические и так далее,
то почему они не могут сделать имплант?
Такое имплант? Имплант это практически, если говорить, так сказать, с такой...
С точки зрения хирурга?
Да, с точки зрения хирурга, не радиоэлектронщика, то, на мой взгляд, это просто чип, некий микрокарта, которую, я думаю, совершенно в состоянии сделать наши ученые. И я думаю, что вот сегодня, когда мы привлекли, в общем-то, внимание к этой проблеме и выстраивается уже некая государственная программа в этом плане, о чем мы сегодня, я думаю, будем говорить, я думаю, что важнейшим ее элементом, который буквально со следующего года надо поднимать и ставить этот вопрос, это создание своего импланта. Потому что, я еще раз говорю, что такие цены, они не решат вопросы с помощью миллионов людей, которые нуждаются в той или иной степени в коррекции при полной глухоте. Тем, которым невозможно помочь даже очень хорошим слуховым аппаратом.
Вот вы говорили про миллионы. Насколько я знаю, детей вот в среднем рождается в год, ну, порядка 700-800 человек.
До тысячи.
Это те дети. А вы имеете в виду и взрослые?
Ну, естественно, у нас сегодня...
Им тоже можно помочь?
Как бы, конечно, но у нас сегодня...
Прошу прощения, это очень важно. То есть, если человек всю жизнь не слышал, тем не менее, ему можно поставить кохлеарный имплант,
абсолютно,
провести реабилитацию, и он будет слышать и говорить?
Абсолютно, да. Это я говорю, естественно, о тех людях, которым мы в той или иной степени не можем помочь хорошим слуховым аппаратом, даже самым современным. Это при крайней степени тугоухости, то есть практически при глухоте, мы в этой ситуации выполняем операцию кохлеарной имплантации. Это не касается абсолютно всех тех цифр больших, которых вы назвали. Но детей действительно в среднем рождается до 1000, которым нужна только кохлеарная имплантация, которым, опять же, мы не можем помочь в самом раннем возрасте с помощью хорошего слухового аппарата. С чем, кстати, у нас сегодня с этой проблематикой тоже государство, в общем, достаточно повернулось лицом, и те, в общем-то, достаточно... вещи неорганизованные, которые были связаны с продажей, распространением, в том числе и бесплатным распространением слуховых аппаратов для инвалидов, это тоже очень большая и интересная тема. Сегодня она, наконец, получает свою прозрачность некую. Вот. И понимание того, что где и какой слуховой аппарат больной человек, инвалид, должен получить. Это, я думаю, что в рамках сегодняшней передачи мы не сможем этого коснуться, но радует то, что в последний год в этой ситуации тоже произошли позитивные сдвиги. В первую очередь, в прозрачности процессов и закупки, и распространения этих слуховых аппаратов у инвалидов. Мы это смотрим со стороны, но, как говорится, не принимая в этом как участие именно как медицинского учреждения, но позитив в этом виде.
Спасибо, Николай Аркадьевич. А сейчас мы прервемся на короткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме – возвращению слуха. Николай Аркадьевич, Конечно, слуховые аппараты, чтобы они были у всех, это очень важно. Но все-таки вот самое тяжелое – это те, у кого нет слуха в принципе. Вот почему это может быть? Это может быть врожденная ситуация, из-за чего она, или в результате каких-то заболеваний?
Да, это может быть и врожденная ситуация, ну, в результате каких-то генетических нарушений и так далее. Чаще всего, конечно, это даже в самом раннем возрасте, а мы сегодня ставим задачу, мы не имеем возможности сегодня говорить о всех, в том числе и о взрослых. Мы сегодня, нам хотя бы решить вопрос с детьми, так сказать, от новорожденного состояния до 4 лет. То есть тот период времени, когда ребенку при даже с крайней степени глухоты, при операции кохлеарной имплантации, возможно вернуть слух и, возможно, его полностью, так сказать, реабилитировать для нормальной дальнейшей жизни, полноценной жизни, работы и так далее. Конечно.
И обращаю внимание слушателей на сроки. Почему так важно маленькому ребенку поставить кохлеарный имплантант? Если он не слышит, он, естественно, отстает в развитии.
Безусловно, он не только отстает в развитии, он отстает во всем, в чем только можно. То есть это человек, действительно, изначально мы его обрекаем на инвалидность. Поэтому это, как я уже сказал, может быть врожденные причины. Чаще всего это приобретенные причины, приобретенные состояния, в том числе и в самом раннем возрасте. Наиболее сложная ситуация – это менингит у детей самого маленького возраста. Это сложно и для нас в хирургическом плане поставить имплант при таком состоянии.
Потому что улитка начинает зарастать.
Да, улитка начинает зарастать. То есть мощное воспаление идет во внутреннем ухе при менингиальном поражении, и улитка зарастает, и очень сложно оперировать таких детей, но, тем не менее, это нам удается. Буквально вот 3-4 дня назад в Самаре именно двум детям мы поставили при менингиальном состоянии кохлеарные импланты. Могут быть различные инфекционные заболевания, которые, в общем-то, приводят к этим состояниям. Вот пациентка, с которой, я так понимаю, вы сегодня будете разговаривать.
Нет,
в эфире,
к сожалению,
да.
Мне звукорежиссер машет руками, говорит, что не получается
связи. Да. Ну, вот это тоже пример. У нее был паротит в детстве, вот, который способствовал снижению слуха, и дальше это снижение слуха уже нарастало. То есть причин здесь, в общем-то, они понятны для нас. Но вы правильно сказали, что самое главное – это оперировать в раннем возрасте. У нас опыт есть от 1,5 лет ребенку. Именно тогда, или, может быть, чуть раньше наступает, когда уже сама мама видит нарушение слуха у своего, так сказать,
ребёночка. А это, к сожалению, уже где-то после 1,5 лет.
Да, ну, я думаю, что мы понимаем, что когда ребенок переходит, так сказать, в ту стадию, когда он уже должен начать, как бы, лепит предшествующий, как говорят, отгуление, клепит предшествующий нормальный, так сказать, речи, обучение его речи, мама начинает отмечать, что ребенок не слышит. Важнейшим вопросом, если говорить об этом, является то, что нам удалось сегодня решить при поддержке Государственной Думы, при поддержке наших, так сказать, исполнительной власти, если так можно сказать, это вопрос, что со следующего года в нашей стране начнется скрининг новорожденных. То есть в каждом роддоме, в детской консультации ребенку в самом маленьком возрасте, практически новорожденного ребенка, если брать роддома, мы начнем нормальное, полноценное обследование. Пока это пилотный проект, но он уже есть, так сказать, нашел свое отражение во всех документах, в том числе и в бюджете на следующий год, пилотный проект по скринингу новорожденных. Потому что
напоминаю нашим слушателям, что в рамках национального проекта здоровья предусматривалось только 2 вида скрининга новорожденных, и слух не планировалось проверять. Хотя это очень важно, потому что дети, к сожалению, не могут сообщить, что они не слышат. Вот, и благодаря усилиям, в частности, нашего гостя Николая Аркадьевича Дайкис, я напоминаю.
Я думаю, тут героев много в этом вопросе. Это и Ольга Викторовна Шарапова, наша, так сказать, человек, который занимается материнством и детством у нас в стране, и многие другие люди, наши руководители и так далее. Поэтому тут заслуга общая, в том числе и депутатов Государственной Думы, которые приняли эту поправку буквально 2 недели назад, и за что мы тоже благодарны. Поэтому это большая программа, которую мы сегодня начинаем в 4 пилотных регионах. Это Московская область, это Томская область, Астраханская область, Ставропольский край, которая позволит нам достаточно четко, в первую очередь, выявить, так сколько же детей у нас нуждается в кохлеарной имплантации и рождаются вообще с нарушением слуха. Потому что вы сейчас сказали, так, 500-700, я вас поправил до 1000, но данных, которые окончательно бы говорили, вот, это есть мнение и среди специалистов, специалистов и среди, как говорится, руководителей нашей социальной сферы, окончательных цифр четких нету. Я думаю, что вот эти пилотные проекты, он позволит нам это сделать. Тем более, что скрининг новорожденных, если говорить об этом, по сути, в каждой, в большинстве европейских стран, в каждой развитой стране ребенок не может быть выписан из роддома, если ему не проведут эту достаточно простую манипуляцию, так называемую отоакустическую миссию, для выявления, нет ли у него нарушений, не попадая, слуха, нет, не попадает ли он в группу риска.
Прошу прощения, Николай Аркадьевич, но вспомнилось печальное обстоятельство. Действительно, это рутинная операция в любом европейском роддоме. А
манипуляция отоакустической эмиссии, не путаем.
Да, извините, оговорилась. Как я недавно с горечью установила в славном городе Москве, в не самом бедном регионе Российской Федерации, практически нет некоммерческих скорых машин скорой помощи, которые были бы способны провести ребенка с пониженным весом, то есть в прямом, в бибилоке, да, из одного роддома в другой. Так сказать, из роддома в детскую реанимацию. То есть, к сожалению, вот такая неравномерность, да, за что-то схватишься и обнаруживаешь, насколько на самом деле низок уровень многого другого. Но это не означает, что не надо хвататься, это как раз означает, что надо
кусок вытащить. Мне сложно проанализировать проблемы общей, так сказать, микропедиатрии, как мы говорим, о которой вы сказали. Я говорю сейчас конкретно про свою специальность в Москве. Если брать Москву, тоже сегодня есть понимание у руководителей здравоохранения Москвы о том, что необходимо решать вопросы и скрининга новорожденных. Сегодня эта работа в Москве уже тоже начинает выстраиваться. Решать вопросы и по кохлеарной имплантации этим детям, которые нуждаются в данной операции. Поэтому в Москве, в принципе, как бы понимание есть и на Москве. Тоже уровне, но я, конечно, представляю Федеральный научно-клинический центр. Наша задача говорить о всей стране и, так сказать, о самых ее отдаленных регионах.
И хорошо, и мы о ней обязательно поговорим, но вот сейчас мне дают знак, что все-таки связь удалось установить. Я сейчас предупрежу слушателей о предыстории. Дело в том, что когда кохлеарную имплантацию начинал Николай Аркадьевич Дахи в своем институте, удалось поставить несколько кохлеарных имплантов взрослым людям. И вот одна такая пациентка сейчас с нами на связи. Вот я хочу ее спросить. Елена Владимировна, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, вот как вы перенесли операцию и как вы себя чувствуете сейчас?
Знаете, операция, конечно, само по себе слово операция звучит, как-то страшновато. Поэтому чисто физически, конечно, операция тяжелая. Но у меня было очень большое желание, очень-очень большое желание слышать. И первое ощущение чисто физически слабость. Но потом, когда я крепла, потом у меня предстояла большая работа. И, знаете, то, что я ощущаю сейчас, я сейчас бы снова легла на эту операцию. Понимаете, снова перенесла бы эту боль, эту слабость. Потому что то, что у меня по этой операции, я не могу писать словами. Но хотя бы то, что я сейчас с вами разговариваю, то, что я слышу, о чем вы говорите по телефону, у меня этого не было. Я сейчас вернулась к полноценной жизни. Я слушаю телевизор, слышу, разговариваю с вами. Я хожу в кино, в театр. Я слушаю музыку. Обычный человек, я всего не знаю, как можно...
Спасибо большое, Елена Владимировна. Ну, вот действительно, вот человек не слышит, это страшно.
Да, ну это, конечно...
Восстановилась связь? Нет?
Я...
Прошу прощения.
Ну, ничего, мы, я думаю, что слышали основные, как говорится, впечатления у нашей пациентки. Конечно, мы бы с удовольствием оперировали бы и взрослых, и потребность взрослых гораздо больше. Но у нас просто нет сегодня такой роскоши. Нам хотя бы на выделенные средства, на выделенные возможности, на выделенные кохлеарные импланты начать этот процесс у детей, как я сказал, до 4 лет. Я думаю, может быть, мы с вами и доживем тогда, когда возможности нашей страны будут, так сказать, позволять нам оперировать и взрослых сегодня. Я имею в виду, что это бесплатные операции за бюджетные средства. И это наша принципиальная позиция, потому что мы считаем, что вот помощь таким инвалидом, а это чаще всего, вот как нам показывает практика, это люди наиболее, ну, в общем-то, нуждающиеся и обездоленные, потому что богатый человек своему ребенку поедет и сделает эту кохлеарную имплантацию в Германии или где угодно, или купит, пойдет за свои деньги этот имплант и пригласит там, извиняюсь, западного профессора, что, кстати, и постоянно было в прошлые годы. Вот. У нас принципиальная позиция, что это должна быть государственная программа, что это должна быть государственная программа помощи этим инвалидам, вот, и это должны быть, так сказать, в этом плане бюджетное финансирование. И вот те первые 100 с лишним имплантов, которые мы выполнили в течение позапрошлого, начали в конце позапрошлого года, в прошлом году мы их выполнили, и в том числе вот эта пациентка вошла в этот состав. Сегодня, наконец, как я уже сказал, Дума приняла решение, вот еще 150 имплантов бюджетных, то есть это значит 150 детей, которых мы вернем к полноценной жизни вместе с нашими коллегами. Это в том числе подобными же операциями занимаются и в Санкт-Петербурге, не только в Москве. Там
наши... И у вас есть выездные бригады, которые выезжают
оперировать. Да, я хотел об этом сказать. И вот эти импланты, которые мы первую партию получили вот некоторое время назад, как я сказал, и то, которое мы ожидаем сегодня, это, конечно, капля в море. Это, конечно, капля в море. Но это говорит о том, что
процесс
пошел, да. Можно долго это тренировать красноречие, но понятно, что процесс пошел. И что очень важно, и это тоже мы поставили себе задачу, что мы должны эти операции проводить не только в Москве и в Санкт-Петербурге, что и было раньше. Я когда, так сказать, это продекларировал в свое время 2 года назад, я даже вызвал немножко здесь как бы замечание не только как бы со стороны наших руководителей, но и со стороны моих коллег о том, что ну как же, это же вот надо в Москву человек, но я понимаю, что это такое, понимаете, когда мы столкнулись с этим, родители чаще всего неимущие, им не то, что, я уж не говорю там покупка имплантов, это мы с вами все выяснили, им доехать до Москвы,
очень
жить
напряжно
в Москве. Это должна быть какая-то гостиница. То есть, ну, хорошо, что вот первым каким-то нашим пациентам мы были вынуждены сами где-то их селить, где-то решать проблемы. А это, вы представляете, это ребенка надо возить сюда на реабилитацию, и не один раз у кого будут средства для этого, у наших людей. Поэтому принципиальная тоже позиция, когда мы начали этот вопрос, мы продекларировали, и мы сегодня это выполняем, что лучше отправить бригаду хирургов, реабилитологов в любой регион.
Если там есть соответствующая поддержка.
Да, если там есть поддержка. Но поддержка сегодня, слава богу, я еще раз говорю, это тема на региональном уровне, у региональных руководителей, губернаторов, руководителей органов здравоохранения нашла сегодня поддержку. И все нам звонят, и все хотят, так сказать, чтобы приезжала эта бригада. И сопилировать ребенка и оставить там. Тут, конечно, возникает много проблем. Потому что мы, опять же, столкнулись с тем, чего я, честно говоря, даже, в общем-то, недооценивал. Потому что как-то считалось, что у нас в каждом областном центре есть так называемый сурдологический кабинет, сурдологическая служба.
И много-много дефектологов.
Да, но самое главное, с чем мы столкнулись сегодня, я, конечно, сейчас скажу, и, может быть, мне опять же за это сделают, так сказать, замечание, но мы столкнулись с простой вещью, что в большинстве регионов нету сегодня специалиста, которому мы могли прилететь, поставить имплант, и потом этого ребенка, чтобы не таскать в Москву или Санкт-Петербург на реабилитацию, оставить там в регионе, и чтобы некий обученный специалист ввел его и занимался реабилитацией. Это тоже большая проблема, но я думаю, что мы ее будем решать в плане обучения этих наших коллег.
Спасибо, Николай Аркадьевич. А сейчас я должна сделать объявление. В 18 часов будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Горячие точки». Гости – журналист Александр Поклад и Матвей Ганопольский, заместитель декана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы вернемся к нашей программе после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Британские врачи не обнаружили симптомов радиоактивного отравления у итальянца Марио Скарамеллы, который встречается с бывшим сотрудником российских спецслужб Александром Литвиненко, который встретился, простите, с Александром Литвиненко в тот день, когда он был отравлен. В Екатеринбурге проходит 7-й съезд партии «Единая Россия». Делегаты приняли программу обновления партии на ближайшие 10 лет. Одной из главных своих задач единороссы называют кардинальное повышение качества жизни россиян. Лидеры «Единой России» выступили на съезде в поддержку введения прямых выборов сенаторов. В Бейрут стянуты подразделения ливанской армии. Вчера в ливанской столице сотни тысяч людей приняли участие в манифестациях с требованием отставки правительства Фуада Синьоры. Число жертв, опознанных на Филиппинах, превысило 300. За минувшие сутки спасатели обнаружили множество тел погибших. Более 260 человек считаются пропавшими без вести. Декабрьский номер журнала Forbes все-таки выйдет в печать. Первоначальной версии статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего журнал в России. В Москве сегодня проходит итоговая международная конференция правозащитников в рамках проекта «Гражданская восьмерка 2006». К югу от Багдада около 20 человек погибли и не менее 15 человек получили ранения в результате инцидента, который, возможно, является терактом. Грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, ожидавших автобуса на остановке в городе Аль-Вахада. Один из лидеров иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким отверг предложение генерального секретаря ООН Кофи Аннана провести международную конференцию по проблеме урегулирования ситуации в Ираке.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее, как всегда, Ольга Беклемищева. И мы продолжаем наш разговор о кохлеарной имплантации, о возвращении слуха. Я напоминаю, что у нас в гостях Николай Аркадьевич Дайхис, руководитель Государственного федерального научно-клинического центра оторинолярингологии в Москве. Кроме того, в нашей программе принимает участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. Мы его в этой части обязательно спросим. И опять же напоминаю, что в этой части мы включаем телефон горячей линии 8 800 222 12, и вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать вопрос моему гостю. А сейчас мы возвращаемся к нашей теме. Николай Аркадьевич вот сказал о том, что, к сожалению, вот такие высокие медицинские технологии по мере продвижения их в глубину сибирских руд встречают некоторое отсутствие поддержки со стороны терапевтов, сурдотерапевтов и дефектологов.
Я не так сказал. Я наоборот сказал, что наша задача – помочь нашим коллегам.
Вот. Ну, понятно, что если бы они были на высоте, помогать им было бы не надо.
Ну, это сложно с технологиями. Поддержка, если говорить о регионах, то поддержка у нас как раз очень большая есть. Сегодня есть, я еще раз говорю, и со стороны как бы администрации того или иного региона, и со стороны руководителей здравоохранения приходит сегодня понимание к нашим коллегам, так сказать, в первую очередь к нашим коллегам, которые работают в сурдоцентре в каждом областном городе, о том, что...
Это уже не экзотика.
И я думаю, вот я еще раз говорю, что мы говорили об этом, я хочу это повторить, что вот этот посыл о том, что мы должны перенести центр тяжести, чтобы больные не ехали в Москву, а чтобы хирурги ездили, наши хирурги, нашего института, другие наши коллеги, именно в регионы и оперировали там. Этот посыл оказался, на мой взгляд, абсолютно правильным, хотя вначале он, в общем-то, вызвал, может быть, некое непонимание, потому что мы, скажу, что, допустим, в начале этого года сделали 10 кохлеарных имплантаций за неделю только в Сибири, в Алтайском крае, в частности, вот, это вызвал очень большой всплеск, так сказать, среди наших сибирских коллег.
Люди почувствовали надежду.
Конечно, так сказать, в Сибири, это огромный регион, очень отдаленный от Москвы и от Санкт-Петербурга, вследствие этого как бы даже на этой волне у нас появился полноценный филиал в Томске. Вот, и очень большая поддержка со стороны и томских и руководителей, и области, и руководителей здравоохранения. Там во главе этого нашего филиала стал один из уважаемых наших сибирских профессоров, специалистов. Мы сегодня, вот только вчера прилетела наша бригада, мы сделали эти две первые кохлеарные имплантации в Томске. Есть поддержка в других регионах. Опять же, наша бригада вернулась, сделали в Самаре две кохлеарные имплантации.
Прошу прощения, Николай Аркадьевич, а почему ваша бригада ездит? Это сложная технически операция?
Ну, во-первых, наша бригада ездит, потому что мы получаем импланты, мы эти импланты берем и везем их непосредственно на периферию к людям. Кроме этого, конечно...
И вы за них материально отвечаете.
Да, мы за них материально отвечаем, потому что ужас, кошмарный сон директора, если хирург во время этой операции сломает этот электрод, сломает имплант, это... Но, слава богу, у нас таких, потому что это очень дорогостоящее мероприятие, у нас, слава богу, не было это ни на начальном этапе, а сегодня у нас, по сути дела, три независимые друг от друга бригады хирургов-реабилитологов, которые выезжают, опыт уже достаточный, и мы как бы этого этой ответственности не боимся. Вот.
Да, и... а то прощай зарплату всей хирургической бригады.
Всего института. Всего института. Поэтому у нас, конечно, я еще раз говорю, задача идти в регион. И вот, в частности, была очень большая акция летом, которую мы проводили, так называемая «Волна здоровья» совместно с Российской общероссийской организацией «Лига здоровья нации». Мы прошли на теплоходе, ну, наверное, это многие средства массовой информации, освещали от Москвы до Ростова. В каждом городе на этом теплоходе были наши специалисты. В каждом городе мы отбирали детей на кохлеарную плантацию, на другую помощь, так сказать, связанную с лор-патологией. И вот то, что мы сегодня делаем, это как раз именно те дети, которых отбирали во время этой общероссийской акции. Вот, в частности, эти дети в Самаре. У нас сегодня заявки есть из Астрахани, у нас есть заявки из других городов по всему маршруту. То есть...
А если вы наладите скрининг новорожденных по всей стране?
А если мы наладим скрининг новорожденных по всей стране, а что касается скрининга новорожденных по всей стране, могу сказать, что вот мы отметили, что сегодня мы начинаем эту работу в 4 пилотных регионах, но наше Министерство здравоохранения к этому проявило достаточное внимание. Сегодня ездила бригада специалистов в Данию, буквально вот на той неделе вернулась оттуда, в том числе там были и наши специалисты, специалисты Минздрава, специалисты других, так сказать, учреждений, и наши специалисты посмотрели опыт в Дании скрининга новорожденных. И сегодня, я, конечно, даже боюсь загадывать, но вроде бы складывается так, что это позволит выстраивать государственную программу скрининга новорожденных постепенно, не только в этих 4 пилотных регионах, о которых мы говорили, но и по всей стране. Потому что элементы некой государственной программы производства имплантов, возможный скрининг новорожденных, реабилитация на месте, обучение специалистов на месте. Потому что эти операции, скажем, в том же Томске, у нас сегодня есть обученные сибирские доктора, обученные в Европе, которым мы сегодня немножечко покажем 2-3 раза, и дальше уже бригады наши там будут не нужны. В нашем филиале они, так сказать, закроют, как мы говорим, нам всю Сибирь и Дальний Восток. Томский наш филиал, потому что там как минимум 2 обученных хирурга. И нам уже туда ездить будет не нужно. И вот эта задача, не держать это ноу-хау в Москве и Санкт-Петербурге поближе к себе, понятно, по каким, так сказать, принципам это делается.
Поближе к карману.
Да, а отдать это в регионы, потому что мы говорим о том, что в одной Германии в 30 центрах это делается. У нас это делается в 2 городах. Это ненормальная ситуация.
Спасибо, Николай Аркадьевич. Давайте я сейчас предоставлю слово нашим слушателям. До нас дозвонился Анатолий Иванович из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Иванович, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел спросить Николая Аркадьевича.
Николай Аркадьевич.
Николай Аркадьевич. Вот у меня искривление нерва в левом ухе. Здесь кроме аппарата ничего не поможет больше?
Спасибо за вопрос, но немножечко так как-то не очень понятно даже для профессионала, что такое искривление нерва, поэтому вы знаете, для того, чтобы мы вам могли ответить и помочь, вы приходите к нам, мы вас обследуем и дадим вам заключение, достаточно ли у вас мощность вашего слухового аппарата, подходит ли он вам и так далее. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам, я думаю, что в конце эфира наши коллеги дадут наши телефоны, мы с удовольствием вас примем, и надо не забывать, что мы бюджетная организация и стараемся оказывать помощь бесплатно.
Вот, и возвращаясь к случаям серьезной потери слуха. Вот мы уже сказали о том, что есть большая как бы организационно-методическая работа по обеспечению людей этими кохлеарными имплантами, возможностями слышать.
На сегодняшний день это главный вопрос.
А вот то, что вы обмолвились о реабилитации после кохлеарной имплантации. И Елена Владимировна, хотя мы не успели дать в эфире этот кусочек, но мне она рассказывала, что после операции это большая работа.
Да, это очень большая работа.
Вот давайте
да.
расскажем, что такое реабилитация после кохлеарной имплантации.
Ну, если взять применительно, так сказать, самый сложный момент, это связано с ребенком, который еще не говорил, то это в первую очередь в реабилитацию, а вы правильно сказали, что реабилитация, если брать по объему работы с этим пациентом, реабилитация, наверное, занимает половину, если не больше, наверное, всего процесса, связанного, будем говорить, с установкой и возвращением установкой кохлеарного импланта и возвращением человека к нормальной жизни. Реабилитация включает в себя самые разные направления, в том числе и в нашем институте, самые разные специалисты в этом принимают участие. И сурдологи, и дефектологи, и логопеды, и психологи, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это достаточно непростой процесс сегодня.
С маленьким ребенком работает психолог?
Ну, с маленьким ребенком психолог не работает. Психолог, если нужно работать с мамой, или работает с тем ребенком, который уже, так сказать, скажем, после 3 лет, который, ну, в общем-то, воспринимает нормально действительность. Детские психологи – это целая область, и я думаю, что она имеет место быть. Поэтому, что касается этого, идет обучение речи, идет постоянная настройка импланта с использованием компьютерной техники и так далее. То есть
его недостаточно поставить, его еще нужно поднастроить.
Его нужно поднастроить. То есть здесь,
а почему это так?
Ну, знаете, здесь похоже, как и со слуховым аппаратом, понимаете? Что не просто человеку дали, как я немножко коснулся этой проблематики слуховым аппаратом в начале передачи сегодня, формат, наверное, это не позволит, но у нас, к сожалению, тоже наблюдалась такая вещь, когда особенно инвалидам, особенно в домах, так сказать, детей, там, слабослышащих, глухих детей, в домах-интернатах давали просто на руки, как мы говорили, в мешке эти слуховые аппараты. Раньше такое наблюдалось, сегодня в этом плане есть тенденция к улучшению ситуации, и дальше считалось, что человека обеспечили слуховым аппаратом. Вот. Поэтому и слуховой аппарат нуждается в постоянной настройке, в постоянном наблюдении, точно так же и кохлеарный имплант, потому что там принцип действия, он во многом, так сказать, в этом плане схож. Поэтому это и настройка, это обучение речи, занятия с логопедом и так далее. То есть это реабилитация, это достаточно тоже длительный процесс. И наша задача, опять же, возвращаясь к организационному моменту, перевести центр тяжести в регионы.
Это вот то, что, о чем говорила Елена Владимировна, о том, что все-таки это тяжело, это большой труд, но если бы нужно было еще раз лечь на операцию. Операция идет
будем
под микроскопом, что
да,
там говорить.
Ну и о реабилитации и так далее. Тут упрощать, конечно, не надо, но и в то же время как бы делать из этого такое, знаете, как это у нас долгое время было достоянием каких-то высших мудрецов, понимаете, и что-то такое загадочное и неподвластное нормальному человеческому разуму и воспринятию нормального врача, делать из этого, так сказать, некий, так сказать, образ, как это долгое делалось в нашей стране, тоже, наверное, неправильно. Вот. Надо выстроить государственную программу. Я думаю, у нас получится.
Замечательные слова. И ваши слова, да богу, в уши. И слава богу, что у вас хватает сил всем этим заниматься. Но вот возвращаясь, собственно, непосредственно к кохлеарному импланту. Вы говорили о том, что принцип, в общем, похож на принцип слухового аппарата. Мне казалось, что там наоборот, какая-то совершенно другая ситуация.
Нет,
он берет
конечно
и звуковые волны переделывает в электрический импульс. Или я что-то неправильно понимаю?
Нет, вы, конечно, упрощать, я уже об этом сейчас сказал, и повторюсь еще раз, упрощать не надо. Конечно, это намного более сложные, так сказать, и сам процесс, и намного более сложный устройство, чем слуховой аппарат. Смысл действительно передачи импульса из, так сказать, электричества в звуковой, чтобы человек начал слышать. Имплант устанавливается во внутреннее ухо, в улитку, и через передающее устройство, так сказать, возникает здесь звук. Поэтому я стараюсь здесь максимально просто объяснять, чтобы не загружать сложными терминами. Меня уже по этому плане всегда поправляют. Сложными терминами загружать наших радиослушателей. Но принцип действия, он действительно такой.
Спасибо. И следующий слушатель. Раиса Васильевна из Московской области. Здравствуйте, Раиса Васильевна. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня потери слуха, но не очень сильные. А вот как вот где купить слуховой аппарат и как его проверить, в смысле, у какого специалиста? Не какого специалиста, в смысле, где можно проверить и где купить их можно?
Спасибо. Ну, где купить, это немножко не по нашей части, слава богу. А что касается проверить, то в Московской области есть достаточно хороший сурдологический центр. Вот, тем более мы как бы с Московской области сегодня тоже и мы начинаем выстраивать в этом плане взаимоотношения. Нужно обратиться в этот московский областной сурдологический центр.
А где он находится, не знаете?
Я не могу сейчас точно сказать адрес, но это не вопрос, так сказать, узнать. В любой поликлинике, так сказать, это есть все эти координаты у любого отоларинголога. невролога областного, московского, точно так же, как и в любом другом регионе, нужно первоначально обратиться туда, чтобы специалист посмотрел, было проведено аудиологическое обследование, определили степень вашей потери слуха, а дальше уже даны были рекомендации по подбору слухового аппарата. Что касается у нас в институте, я могу сказать, что у нас стоит, как говорится, чтобы не было никаких протекций тот или иной слуховой аппарат, тоже хочу об этом сказать, у нас стоит компьютерная программа, и данные того или иного пациента вводятся в компьютер, и компьютерная программа выдает, какой слуховой аппарат нужно тому или иному пациенту. Это то тоже очень, очень немаловажный такой момент, если говорить именно о прозрачности этой ситуации. Ну, это так, маленькая ремарка, как говорится.
Нет, я так нужно обратиться,
конечно, в сурдологический центр по месту жительства.
Раиса Васильевна, нельзя пойти в аптеку и попросить, заверните мне
нужно,
вот этот красивенький.
Не нужно.
Не нужно. У каждого своя ситуация в ухе, и аппарат, фирму и как бы его мощность должен подбирать сурдолог. Правильно?
И как можно более правильно и нейтрально.
Да, да. К сожалению, есть такая ситуация, когда даже очень хороший аппарат настраивают плохо для того, чтобы потом заставить человека еще дополнительно платить.
Проблем
это
очень
я выдаю,
много.
К сожалению.
Ну, мы, это надо, я об этом говорю открыто, за это меня ругают, но надо наводить порядок, и в этой сфере тоже.
Конечно. И следующий слушатель Геннадий Петрович из Москвы. Здравствуйте, Геннадий Петрович, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вопросик. Существует ли какой-то порог глухоты, ниже которого опускаясь, вы берете пациента на операцию, или же любого, скажем так?
Понятен
мой вопрос.
Да, мне понятен ваш вопрос, Геннадий Петрович. Безусловно, прежде чем отобрать того или иного пациента, но в данный момент я еще раз говорю, что мы пока говорим только о детях, хотя с удовольствием бы работали со взрослыми, просто нет такой возможности. Я имею в виду, если говорить о кохлеарной имплантации, то, безусловно, мы очень внимательно обследуем этого пациента. Более того, существует и у нас в институте комиссия, которая как бы из самых разных специалистов представлена, которая потом анализирует все данные коллегиально, все данные по тому или иному пациенту, по отбору этого пациента. После этого, я вам просто объясняю, как происходит отбор этих пациентов, после этого мы поименно с историей болезни, с картой этого больного, сдаем все эти данные в Росздрав, и там окончательно эти данные утверждаются, и нам дают разрешение на имплантацию того или иного ребенка. Это достаточно жесткую систему, которую мы тоже в свое время предложили, чтобы здесь не было как возможности для, так сказать, знаете, там, из очереди Васю Пупкину по блату пропихнуть раньше, чем Машу, понимаете? Чтобы здесь было максимальное прозрачность, потому что иначе процесс...
Нам удачи не видать.
Да, переходит, и можно всю эту идею, что называется, изначально. Поэтому здесь существует очень жесткий отбор, чтобы именно были те, кто в этом нуждается. Что
и
касается порога...
Я бы хотела спросить,
порога,
а есть ли какие-то другие противопоказания?
Да, я просто немножко, так сказать, объяснил систему, но конкретно отвечая на вопрос, то, конечно, мы берем чаще всего, если брать кохлеарные имплантации, это людей со стопроцентной глухотой, так называемой четвертой степени тугоухости, и именно эти пациенты, которым уже нельзя помочь, мы уже говорили об этом, нормальным, даже очень хорошим слуховым аппаратом, эти люди попадают вот в эти списки, в этот отбор на кохлеарную имплантацию. То есть то, что мы делаем, это приблизительно то же самое, как очень внимательно и очень серьезно отбирается, скажем, человек на трансплантацию сердца там, или печени и так далее. То есть это отбор пациентов, это очень серьезный и ответственный процесс.
А есть какие-то соматические противопоказания? Ну вот полностью тугоухий ребенок, но у него, скажем, должны быть такие-то и такие-то параметры общего здоровья.
Вы знаете, если говорить с точки зрения хирурга, да, я все-таки, так сказать, изначально в этом плане, хотя я больше занимаюсь лор-онкологией по своей специальности. У нас специальность большая, поэтому все занимаются своим. Каких-то очень серьезных таких, знаете, расширенных противопоказаний здесь нет. Ну, конечно, есть любые привычные для нас в хирургии противопоказания для, скажем, наркоза, потому что эта операция, понятно, что идет под наркозом, для самой операции как таковой. Но они не являются какими-то запредельными, расширенными, которые не дают возможность сделать эту операцию. И в нашей практике, ну, я вот могу...
То есть даже можно подлечить ребёночка,
если что-то. Я стараюсь вспомнить, как говорится, какого-то пациента, который, скажем, действительно нуждался, и мы могли ему поставить, но мы отказали по каким-то суперсложным противопоказанием для хирургического вмешательства.
Таких не было, да?
Ну, понимаете, вот такого, чтобы это вот было доминирующим каким-то моментом, я вот не могу сейчас даже припомнить.
И следующий слушатель Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас
слушаем.
Добрый день.
Вы знаете, вот в России уже на протяжении большого количества лет очень эффективно используется система реабилитации слуха Лиангард и Миливанны. Вот вы связаны как-то с этой системой? Вот этот вопрос меня интересует. Спасибо.
Понимаете, мы работаем с системами реабилитации слуха, но те позиции, которые мы используем для реабилитации наших пациентов, они известны, они выверены, и то, что, в общем-то, принято в Европе. Если говорить о той или иной системе, мы с удовольствием, если у вас есть какие-то предложения к нам по этому поводу, мы с вами встретимся, выслушаем, если она имеет место жить, то мы с удовольствием, для жизни мы с удовольствием будем ее использовать.
И последний слушатель, которому мы успеем ответить, это Людмила Алексеевна из Москвы. Здравствуйте, Людмила
Алексеевна. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, Николай Аркадьевич, почему, когда обращаешься к вам, будучи с московской пропиской, говорят, что все услуги платные. Вот если бы вы были с Подмосковной или любой другой, они были, могли бы быть бесплатными, были бы даже по направлению. А вот для москвичей все платно в вашем центре.
Вы знаете, это для меня некое откровение, которое вы говорите. Значит, вы подойдите, пожалуйста, ко мне, мы разберемся в вашей ситуации, потому что действительно с Москвой сегодня есть определенные проблемы. Буквально вот на той неделе мы встречались с главным детским отоларингологом Москвы, профессором Гораченко Татьяной Ильиничной, и обсуждали именно этот вопрос по поводу того, как нам выстроить взаимоотношения между федеральным центром и Москвой. Мы с удовольствием готовы. И мы даже сегодня отправили письмо, если брать о кохлеарной имплантации, в адрес руководителей здравоохранения Москвы, что мы на кохлеарную имплантацию в рамках наших, так сказать, квот, которые мы получаем по федеральному бюджету, безусловно, готовы оказывать помощь и москвичам, московским детям бесплатно по поводу кохлеарной имплантации. Что касается, если вы обращались с каким-то другим, за какой-то другой помощью, там, условно говоря, искривление носовой перегородки или лечение хронического танзелиты и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас не было направлений соответствующих бумаг из Департамента здравоохранения Москвы, и вы не подпадали под бюджетное обеспечение, то вполне возможно, что мог прозвучать у наших специалистов такой ответ, что это нужно делать в рамках платных услуг. Но в то же время, пожалуйста, вы можете обратиться ко мне, если вам что-то непонятно непосредственно, и мы разберемся в этой ситуации.
Потому и чтобы что было удобнее
я
обращаться, телефон и адрес.
Я сказал еще при прошлой нашей передачи с Ольгой, что мы немножко здесь ретрограды и считаем, что максимум помощи бесплатной, государственной помощи здравоохранению, мы, конечно, не сможем, к сожалению, никогда вернуться к нашему бесплатному здравоохранению, которое у нас было в свое время, но максимум возможной помощи здесь бесплатно мы стараемся оказывать, это наше кредо. А что касается
адреса и телефона,
у нас мы занимаем сегодня, мы обсуждали в прошлой передаче, что у нас в конце следующего года будет колоссальное новоселье, сдается огромный комплекс первого в стране. Наш комплекс, первый в стране, такой высокотехнологический комплекс нашего центра. Института, Федерального института отоларингологии нашего центра. Мы еще, я думаю, к этой теме вернемся, потому что это, я считаю, такое революционное прорывное событие в нашем здравоохранении, сдача такого с нуля комплекса института. А сегодня пока, еще, надеюсь, и следующий год мы занимаем три базы в Москве. Это федеральная больница, 86-я клиническая больница, это 67-я больница, городская больница, и 9-я детская больница, городская больница.
Николай Аркадьевич Дахис территориально располагается где?
В федеральной больнице, точно там же, кстати, и располагаются все наши сурдологические службы, поэтому адрес этой 86-й клинической больницы, это улица Гамалеи, дом 15, там же находится в поликлиническом корпусе наши все сурдологи, если применительно к этой передаче. Там же нахожусь я, поэтому, пожалуйста, вы можете обратиться туда.
И телефон?
Я уж если прозвучал этот вопрос, я дам телефон своей приемной 196-22-52.
А так
мы есть в интернете, мы есть везде в рекламах, и все телефоны наши, так сказать, и наши регистратуры и всего прочего найти несложно. Но если нужно, звоните ко мне в приемную, и вас адресуют. 196-22-52.
Спасибо, Николай Аркадьевич.
Центр большой, больше 200 человек сотрудников, больше 20 докторов наук работает. По всем направлениям отоларингологии. Поэтому я думаю, что мы поможем где угодно.
Это Николай Аркадьевич хвастается, но он имеет на это право.
Но это выстрадано, это выстрадано. Да, да, а как я буду хвастаться, когда мы закончим комплекс института?
Я вас понимаю. Это, наверное, будет первый случай в истории независимой России.
Да, это, кстати, мы, так сказать, анализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что сначала с 90-х или с конца 80-х годов мы и Питерский институт кардиологии, это два института, которых построили на ровном месте. Не пристроили какой-то корпус существующему институту, а на ровном месте. Для нас это, конечно, смысл жизни и прорыв.
За 26 лет два института.
Это четвертая попытка, что касается за 70-летнюю историю нашего института, как мы с вами говорили в прошлый раз. Это четвертая попытка. Но она именно в наше время увенчалась успехом. Первая попытка была в 46-м году еще. Да, но это так, ремарка под конец.
Да, да, даст Бог, все наладится. А для сведения слушателей по поводу того, кто за что платит, я бы хотела тоже некоторое пояснение дать. Дело в том, что сейчас региональные бюджеты здравоохранения и федеральные бюджеты здравоохранения, они несколько разные. И зачастую руководители региона, в данном случае Москвы, принимают решение, что у нас, например, и так все хорошо, и мы федеральному центру денег перечислять и, соответственно, больных направлять не будем по данной патологии.
Есть такая тенденция.
И это когда-то оправдано, когда-то нет, потому что есть и обычное человеческое зазнайство. Тем не менее, такова ситуация. А федеральный институт, он, конечно, может лечить ровно на те деньги, которые ему выдает либо федеральный бюджет, либо пересылают региональные бюджеты с припиской там вот за 20-30 человек, пожалуйста, получите и пролечите их. Вот такая ситуация. Москвичи, они в данной ситуации должны как бы обращаться в московские центры.
Нет, это, Оля, это вы сказали все абсолютно правильно, но я еще раз говорю, что мы
с
удовольствием, мы понимаем, и мы благодарны в этом плане и Департаменту здравоохранения Москвы, потому что мы сегодня занимаем московские базы, и из наших трех баз две это московские базы, и, естественно, ну и в благодарности, чисто, так сказать, коллегиально, мы никому из москвичей не отказываем, даже когда... так сказать, это не оплачивается Москвой, мы стараемся внутри себя найти резервы за счет, так сказать, федеральных каких-то наших возможностей и обказывать Москве. Поэтому москвичам мы никому не отказываем и приглашаем к себе.
Людмила Алексеевна говорит,
а вот с Людмилой Алексеевной мы разберемся, в чем там была причина. Я думаю, что это не связано с заболеваниями, там, я не знаю...
Внутреннего уха.
Внутреннего уха, то есть темой нашей передачи, потому что там все бесплатно, должно быть четко.
Спасибо, Николай Аркадьевич. Я напоминаю, что в гостях у нашей программы «Ваше здоровье» был Николай Аркадьевич Дайхис, которого я искренне благодарю за участие. Спасибо. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов будет программа «Поверх барьеров». И будет такая передача о роли картофеля в российской истории и современной России. А сейчас я прощаюсь. Желаю вам всего доброго и не болеть. Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.